Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Быть мягким, гибким и чутким к другим – это наши природные дарования, но развивать их нужно с детства. Именно этим и занимается «Мягкая школа». О том, что это такое и чему она учит, смотрите в нашем первом сюжете.
Пошел ток?
Да!
Расправили ручки, расслабили. Здравствуйте!
В начале занятия участники садятся в круг и приветствуют друг друга. Взрослые и дети находятся на одном уровне, потому что здесь и те, и другие учатся друг у друга. 20 лет назад московский дефектолог Элла Леонидовна Глушкова разработала комплекс игровых физических упражнений. Сегодня они стали целым направлением – мягкая школа. Внешние занятия похожи на веселые игры. Дети смеются, обнимаются с родителями, а те, в свою очередь, делают со своими чадами всевозможные трюки. Однако в ребенке и в родителе постепенно и как будто незаметно происходят важные изменения.
Мы уже ходим, наверное, где-то года 3-4 на мягкую школу. И стало понятнее иногда, как разрешать какие-нибудь конфликты. Если, например, дети начинают себя как-нибудь вести там плохо, их можно просто начать пожамкать там, как-то пощекотать, они перестают, ну, как-то выкаблучиваться. Вот. И сразу начинают понимать себя, что ты имеешь в виду. Детям не хватает, на самом деле, телесного контакта с родителями. То есть, поскольку у нас очень быстрый темп, особенно в городе, когда мы проживаем, и у нас не хватает времени даже подойти друг к другу, обнять друг друга лишний раз. Конечно, когда они совсем маленькие, им больше времени уделяешь, а потом, когда они подрастают, то уже не так успеваешь. Вроде и хочешь, но просто время не складывается. А тут когда специально время для того, чтобы пообниматься, порадоваться вместе.
В свое время Ольга Киселева захотела научиться играть со своими детьми так, чтобы получать от этого удовольствие, а им приносить пользу. Так она пришла в мягкую школу и стала сначала ученицей, а потом и преподавателем.
Для родителя это умение играть с ребенком, умение общаться с ребенком на понятном ему языке, языке игры. Для ребенка это то, что родитель находится рядом, не отстранен, как часто бывает в обычной жизни, а рядом даже на том же уровне. Возможность посмотреть в глаза, возможность посмотреть на то, как родитель делает упражнения, потому что у нас взрослые упражнения тоже бывают. Соответственно, родитель ведет ребенка своим примером. Очень часто, особенно когда приходят новички, мы сначала делаем какие-либо упражнения с родителями. И ребенок, видя, уже сам хочет присоединиться, например, там, проползти через какой-нибудь туннель или, наоборот, выползти откуда-то, да, сегодня было много выползаний. Обычно сначала мы даем их родителям, и даже есть такое правило, что пока родитель не выполз откуда-нибудь, да, из какой-нибудь сложной такого зажима, ребенку мы пока это не даем.
Приводить ребенка в мягкую школу можно уже с 6-месячного возраста. В упражнениях взрослые создают для малышей так называемые ловушки. Ребенок погружается в сложную на физическом уровне ситуацию, но он может ее преодолеть. Поборов трудности, маленький человек растет над собой, а полученные в игре навыки начинает использовать в повседневной жизни.
То есть, допустим, мы играем в крокодилов, когда руками хватаем другого человека за руки, за ноги, и руку-ногу надо мягко вытащить. Потом мы приходим домой, и ребенку нужно сапог снять. Мама, помоги, мама, никак. Ну-ка, вспоминай, крокодил. Давай, мягонько, придерживаем сапожок, ребенок мягко ногу из сапога вытаскивает. То есть уже причина каприза ушла. То есть здесь вот самое такое интересное, что потом в жизни начинаешь все эти ситуации замечать. Включаешь память, а вот у нас была такая игра, и ребенку сразу становится легче. Если ребенок в процессе упражнения кричит больно, неудобно, мы предлагаем, сделать так, чтобы было удобно. То есть, допустим, когда Настя у меня сегодня вылуплялась из яйца, гусеничка, она стала пищать, что ей больно. Я говорю: Настюша, найди удобное положение. Она как-то повернулась, и ей стало удобно, перестало быть больно. То есть мы учим и детей, и взрослых чувствовать свое тело и не игнорировать боль, а обращать на нее внимание и делать что-то, чтобы она прекратилась. Боль – это симптом, мы учимся на нее реагировать, ну, желательно правильно.
Работают в мягкой школе с телом, но изменения происходят на уровне подсознания. Объятия, поглаживание – основной способ поощрения.
Соседей можно обнимать, обнимать, обнимать. Соседей можно обнимать,
обнимать. Соседей можно щекотать, щекотать, щекотать. Соседей можно щекотать, щекотать.
Занятия активизируют работу мозга. Ребенок учится ставить цель и добивается ее. Происходит мягкая профилактика детских истерик. Родители учатся принимать себя и своих детей такими, какие они есть. Учатся расслабляться, контролировать свои эмоции.
Многие родители после занятий, не только моих, вообще занятий в мягкой школе, у других инструкторов, они начинают над собой работать. То есть они, может быть, на ребенке увидели какую-то задачку. А дети до 10 лет – это обычно отражение семьи в полной мере. И если ребенок выдает какую-то такую реакцию, которая обнажает какую-то вот такую сложность, которая в семье существует, может быть, между родителями отношения какие-то шероховатые, может быть, у родителей с бабушками, дедушками какие-то вот такие конфликты, а ребенок копирует родителей и показывает эту реакцию. И многие родители просто начинают над собой работать. Одна из таких распространенных проблем – это гиперопека над ребенком. Если бабушка очень гиперопечная, мама такая очень сильно заботливая, то может быть два варианта. Один, ну, таких на скидку. Один вариант, когда ребенок отказывается делать упражнения сам, капризничает, хотя мог бы выполнить. А другой вариант, когда он на маму ругается, что она не дает ему самому что-то сделать. Когда он расстраивается из-за того, что мама ему помогла, вытащила там шарик откуда-нибудь, который он должен был вытащить сам. Если раз за разом ребенок такую обратную связь дает, то мама уже, по идее, должна щелкнуть, что так, стоп, надо посмотреть, где я в жизни избавляю своего ребенка, не даю ему самому решить какую-то задачу. А чем это в дальнейшем может обернуться? То есть какие-то вот такие моменты вылезают. Потом здесь у нас часто вылезают моменты взаимоотношений между детьми. Вот эти пресловутые отбирания совочков в песочнице. Здесь они тоже видны, потому что мы с предметами тоже взаимодействуем. И, соответственно, у нас есть возможность увидеть эту задачку, проговорить ее, обсудить, даже вместе прийти к какому-то решению, что можно делать в обычной бытовой жизни, чтобы научить ребенка общаться с другими детьми.
На занятиях Ольге помогает ее супруг, священник Дмитрий Киселев. В спортивном зале без облачения он становится обыкновенным папой.
Что касается моей семьи, как я замечаю изменения, ну вот физические упражнения, они помогают детям быть ловче. Я замечаю, когда ребенок падает, он умеет падать, вот, он как-то группируется, и это очень заметно в этом быту. А друг с другом, конечно, общение более открытое, когда ребенок может прийти к родителю как к человеку, которому он может действительно что-то сказать, поведать что-то свое. И дети становятся ближе к родителям. Родители не только становятся людьми, которые родили этих детей, но еще и друзьями, и самыми близкими людьми, что особенно важно, особенно в современном мире.
В следующем выпуске нашей передачи Ольга Киселева покажет несколько упражнений, которые вы сможете выполнять с вашими детьми дома.
Те, кто думает, что дворянским детям жилось легко, ошибаются. До 19 века их совсем не баловали. Умения, образование и манеры – вот на что делали акцент в воспитании родители. А вот на рубеже веков все существенно изменилось. В ходу стали семейные театры, домашние чтения и разнообразные игры. Во что же играли дворянские дети? «Золотое детство», «Дворянское баловство» – так отзывался о своих детских годах Александр Блок. Именно так называется и выставка, которая проходит в его музее-квартире. Там мы предлагаем вам побывать и окунуться в атмосферу дворянского детства.
детство рубежа 19-20 веков было золотым, поистине. Но вот именно этот небольшой раздел выставки посвящен подвижным играм, вообще спорту в жизни детей. И родители, конечно, знали уже тогда, в конце 19 века, что полезно бывать на свежем воздухе часто и подвижными видами спорта заниматься очень полезно. Так что вот прогулкам уделялось там особое внимание, обязательно детишек выводили иногда два раза в день даже, и вот по часу, по полтора они гуляли, обязательно дышали свежим воздухом. Вот здесь, например, изображена игра на сетке. Именно так называется вот эта гравюра. Все гравюры из журналов того времени, «Всемирная иллюстрация», один из самых популярных журналов. И вот это такой прообраз батута современного. Вот дети у нас, конечно, всегда удивляются, что батут уже был. Он, конечно, не столь безопасен, как наш современный, оформлен как корабль, очень живописный. Ну и вот видите, здесь обязательно родители и няни наблюдают за детьми и смотрят, чтобы они не поранились. Вот еще одна из популярных игр, она называется крокет. Она популярна была именно среди аристократии. Сначала среди взрослых, но потом стала и детской забавой. И Александр Блок тоже в детстве в эту самую игру играл. На этих гравюрах самое популярное, распространенное развлечение зимнее. Это, конечно же, катки. Популярные по сей день. Первый каток в Петербурге появился в 1965 году в Юсуповском садике. И уже потом стали они как бы массовыми, популярными. Этот каток наряжен к Рождеству елками, различными фонариками. Даже уже электричество появилось, так что вот вечером там загорались электрические фонари. И вот так было нарядно, звучала музыка, светло. И такое, конечно, чудесное времяпрепровождение. Игра называется «Якорный камень. Строительные кубики», и это такой прообраз современного лего-конструктора, причем из настоящего камня сделаны вот эти детали, то есть они тяжелые достаточно, мы видим, какие они разнообразные, правда, вот большое разнообразие, и фигур, форм, и цветов даже, фигурок здесь много, и даже к игре прилагалась инструкция, книжечка с инструкцией, и ты можешь собрать либо что-то по ней, здесь часовню, замок, например, или придумать, построить что-то самому. То есть, опять же, игра, развивающая фантазию, ну и вообще многие другие навыки. И игры часто были именно такими назидательными. Представлен детский домашний кукольный театр. Они были во многих семьях свои, потому что детские именно представления зрелищные, они появились, ну, как раз вот тоже в конце 19 века. А вот эта культура, конечно, очень такая древняя, старая, в общем-то. Но в России, конечно, самый популярный персонаж – это Петрушка, но наш театр – это театр Гиньоль. Вот он сам Гиньоль, он француз, этот персонаж, и его как бы автор тоже француз, в 17 веке он жил, и он работал зубодером. Вот эта история тоже очень нравится детям, про то, что вот эти театрики были особенно популярны среди зубных, ну вот как раз среди зубодеров, потому что зубы, конечно, только дергали, просто дергали, не лечили никак, вот чтобы развлечь этих несчастных, придумали вот эти самые театры, ну и чтобы не так слышны были крики, если честно, вот так, как они кричат. Так что как раз по зубам Гиньоля мы можем догадаться о его происхождении. Ну вот этот человек решил, да, придумать своего персонажа, свою вот эту историю, сюжет. Гиньоль-фабрикант, он изначально был в коричневом даже сюртуке, здесь он у нас уже нарядный, красный, с дубинкой изображался, то есть это, он такой из среды рабочих и готов отстаивать свои права, ну, заступать за своих друзей. То есть считается, что он именно очень верный друг, и здесь вот он уже проявляет именно хорошее человечное качество, ну, то же самое, наверное, можно сказать и о нашем Петрушке, который тоже не является вот таким именно положительным персонажем. Если почитать воспоминания дворян вот еще века 18-го и начала 20-го, то мы удивительную, видим, вещь, что оно не сильно отличалось от детства крестьянского. Существовала огромная пропасть между детьми и родителями. И часто дети видели родителей раз в день или два, то есть с утра и к вечеру подходили поцеловать ручку перед сном. Да, вот настоящая пропасть. А вот как раз в это время, такое золотое, во-первых, произошло и сближение некое. Родители принимали участие и в воспитании, и в досуге, и оно было и правда золотым, и об этом говорит и обилие игр, игрушек, и зрелищных мероприятий специально для детей уже, которые организовывались. И вот одно из таких вот связующих звеньев для детей и родителей – это, безусловно, чтение. Вот опять же, многие, и та же Марина Цветаева вспоминает вот так, как в самом счастливом времени вообще в детстве – это то, как мама им читала перед сном. Я сейчас в руке держу самую популярную. Настоящий хит среди книг именно детских того времени, она называется «Степка-растрепка». Вот это новый «Степка-растрепка». Вообще, эту книгу очень много раз переиздавали. Но интересно, что ее автор не писатель и не поэт, а немецкий врач Генрих Гофман. Да, он для своего ребенка хотел мальчику подарить книжку с такими историями назидателями, как можно делать, как нельзя. Они все были очень скучными, он просто покупает чистую тетрадь, рисует сам картинки и придумывает стишки. И популярность эта книга имела огромную, вот ее перевели на все языки. Изначально она называется «Штрувель Петер», «Неряха Петр», но вот в русском переводе Петр стал Степкой, но вот Степкой-растрепкой. Причем книга достаточно интересная. Для современного чтения я хочу прочесть вам небольшой отрывок. Да, там несколько историй, не только про Степку, но еще и про девочку Катю, которая играла со спичками. И мы с вами знаем, что спичками играть нельзя. Так вот автор пишет: «Горит рука, нога коса и на головке волоса. Огонь проворный молодец, горит вся Катя наконец. Сгорела бедная она, зола осталась одна». Да, вот такие буквально ужастики, черный юмор того времени детский. Почему же все так любили? Александр Бино вообще говорит, что его вкусы во многом воспитал именно Степку-растрепку. Потому что тот же Бино говорит, что когда смешно, не страшно. И что вот эти бутафорские ужасы, конечно, дети любили во все времена. И вот именно эти образы, они такие яркие, запоминающиеся, и детей всю жизнь, в общем-то, сопутствуют им. Ну вот, и еще буквально об одной книге хочется сказать, именно первой, и самой любимой первым чтением. Она называется «Сказки кота Мурлыки». Ее автор Николай Петрович Вагнер, опять же, не писатель, он был зоологом. Он был зоологом, он в 40 лет впервые прочел сказки Андерсона и решил, что он может написать и не хуже сказки. И вот создал свои действительно собственные сказки, его назвали русским Андерсоном. И сказки невероятно популярны в то время. Когда мы подбирали экспонаты к выставке, настоящим открытием стало то, что пазлы существовали уже тогда, причем вот практически в современном таком вот виде, варианте. Так что у нас есть пара пазлов в экспозиции. Идея тоже очень простая, но замечательная, потому что таким образом, с помощью пазлов можно приобщать людей, детей к живописи произведениям. Любой родитель может вот какую-либо картину взять, распечатать и сделать мозаику для своего ребенка, либо очень какую-то простую, либо, ну вот, если для взрослых, можно вот именно, конечно, если получится, вот такой же нарезки вот эти фигурки пазла. Вообще пазлы называли пузелями. Царской России, как оказалось, ну вот слово пазла, головоломка английская, вот так вот приспособили, можно сказать, под себя. Замечательная идея взять карты, разрезать их вот именно вот этой формовки пазла и собирать. Это же очень просто, но в любом случае ребенок запоминает какие-то названия географические, так что вот с помощью игр опять же именно хотели научить. И даже сейчас на досугу ребенок учился, развивался. Но это, безусловно, солдатики. Они даже были абсолютно разными. У Александра Бино были целые полки, начиная вот от таких самых простых, дешевых, и заканчивая уже более дорогими, яркими, красивыми. Эти, конечно, очень простые, но они, безусловно, интересны. Во-первых, это ручная токарная работа. Опять же, вот подобных солдатиков мог сделать любой мальчишка в дворянское то время, потому что у каждого был свой набор с инструментами, они все умели замечательно выжигать, выпиливать, вырезать. И каждый из них подписан. Если мы с вами приглядимся, то увидим, в общем-то, его звание. Вот опять же, мальчиков готовили к военной службе обязательной, дворян. Поэтому они уже с детства, играя в солдатиков, во-первых, знали экипировку солдат разных, в зависимости от их званий, знали, как они должны строиться вот в этом самом ряду. Ну и вот такими были начинающими военными, можно сказать. Ну и в солдатиков, между прочим, девочки тоже некоторые любили играть. Игра и правда популярная. Одна из настольных игр здесь такая мальчиковая именно, она называется «Штурм крепости». И, здесь было ядро, и вот его нужно было подкидывать и двигаться, в общем-то, сражаться друг с другом. Существовало огромное количество настольных игр в распоряжении у маленьких дворян. Вот у нас их на выставке более 20. И опять же, многие из них призывали именно научить чему-то, дидактическую функцию имели. Например, вот это вот лото. Лото тоже было много разных видов. Это лото на нескольких языках даже. То есть вот с помощью его закрепляли знания иностранных языков. Мы некоторые из видов воспроизвели, и вот именно в это лото тоже играем со школьниками. Ну, в основном на английском получается. У нас с ними. Эта игра называется «Хальмаэка», «Хитрости мира» переводится. Это японские шашки. Единственное отличие их, что в них можно играть вчетвером. В этой витрине мы видим всем знакомое домино, популярное по сей день. И вот эти, например, домино интересны тем, что здесь изображены персонажи Гоголя. Домино это называется Добчинский и Бобчинский, а вообще здесь мы еще эти персонажи мертвых душ. Вот опять же, ребенок еще не читал, может быть, произведение, но если он играл в эту игру, у него уже в голове живут образы этих персонажей, потому что вот они замечательные, вот именно эти рисунки персонажи очень хорошо характеризуют. Еще одно домино, совсем маленькое, крошечное, оно из слоновой кости сделанное, его можно взять с собой в дорогу, например, и поиграть. Еще одна из игр. Очень старых, в бирюльке играла и сама Екатерина II, и эта игра и среди дворянских, и среди крестьянских детей была распространена. Вот с помощью такого крючочка нужно было подцепить фигурки, видите, они все разные, разной формы, величины, и вот чем сложнее подцепить ее крючком, тем большее количество очков дают за нее, за это. Но в этой витрине у нас настольная игра, которая называется «Пять в ряд», очень похожа на современную мозаику вот на этом поле, которая раскладывается с помощью этих вот ярких кружочков, можно собирать абсолютно разные рисунки, картинки. Это уже картинки для раскрашивания. Они выпускались именно вот в таких наборах, именно как карточки, открытки, можно сказать, вот в конвертах, ну и по ним мы можем судить, опять же, о том, как хорошо рисовали дворянские дети, как аккуратно раскрашены эти картины, ну, картинки вот как, практически художникам самонастоящими, колорит у них замечательный, вот такой нежный, пастельный. Вообще говоря об играх того времени, безусловно, им была присуща вот эта функция именно назидательная, научить. Понятно, что маленьких дворян очень много чему учили, они много времени уделяли именно обучению, и на иностранных языках часто начинали чаще говорить, чем на своем собственном. Но в то же время, вот и в час досуга тоже их обязательно старались научить и привить именно духовное качество, и потому что в игре, безусловно, воспитывается не только ум, не только ловкость, но и душа ребенка тоже воспитывается. И в такие игры, опять же, нужно играть всем вместе, и всей семьей, и, или с друзьями, потому что живое общение — это всегда замечательно, прекрасно. И я бы хотела посоветовать родителям не просто покупать детям и игры, и настольные какие-то игрушки, а все-таки и играть вместе с ними, и разбираться, и чудесно было бы и сделать игру самим. Вот, возможно, у вас какие-то идеи появились сегодня в связи с тем, что вот вы увидели среди наших игр. Так что обязательно и играйте, и мастерите сами, мастерите вместе с детьми, и обязательно проводите время вместе.
В традиционной рубрике «Советы священника» мы продолжаем беседовать с отцом Дмитрием Симоновым о детской молитве.
Когда религиозный папа в семье, дети вырастают верующими в процентном соотношении больше, чем когда только мама. Религиозность отца, она имеет огромное значение. Точно так же, как, да, если молится только мама, то, наверное, ребенку может в чем-то тяжелее. Пусть ребенок точно знает, что тот из родителей, кто молится, он, в нем будет чувствоваться больше евангельской любви. Да? В данном случае тот человек, который религиозный, он должен быть большим свидетелем любви, радости, мира. Не по принципу «ну-ка все замолчали, телевизор сделали потише, я тут правила читаю». Да? Ну какая тут любовь? Да, когда эта молитва становится трагедией для всех остальных членов семьи, радости никакой тут быть не может. Но если человек молится, да, и просит уважать это время и приглашает кого-то из детей, то мне кажется, что вот это будет очень важный момент. Да? Там, быть может, папа с нами не молится, или, быть может, мама с нами не молится. Но мы будем молиться вместе с папой о том, чтобы мама с нами молилась, или будем молиться с мамой, чтобы папа вместе с нами молился. Ну, здесь, опять-таки, уже начинает работать психология, да, если, например, кто-то начинает подшучивать в семье, то родители должны, там, уложив ребенка, где-то договориться, да, можно человек, там, мама или папа церковный должен сказать, ты знаешь, это очень плохо то, что ты так говоришь, ты высмеиваешь не только меня, но мой опыт, опыт моей жизни, и это разрушает нашу внутрисемейную атмосферу. Бывает так, что ребенок перестает молиться, но, как замечательно говорят опытные пастыри в этих вопросах, да, чтобы войти в церковь, ребенку такому нужно из нее выйти. Да? Может быть, в какой-то момент, если не переусердствовать, я знаю такие опыты, когда ребенок, достигая определенного возраста, наотрез отказывался посещать храм, молиться, да, потому что это говорит о том, что на каком-то этапе перекормили духовной жизнью, можно так сказать, да, ребенка слишком, ну, было какое-то давление оказано, которое, конечно, вызывает скорее сейчас обратную реакцию. Этого тоже не стоит пугаться, нужно по-прежнему ребенка любить, и потихонечку он будет восстанавливаться. Возможно, ему нужен какой-то период вот этого отрыва, чтобы захотеть вернуться, да, чтобы соскучиться, и уже по-новому для себя уже начинать свой взрослый опыт молитвы. Нередко случается так, что родители произносят какие-то слова из текста привычных уже для них молитв, но до конца, может быть, их не понимают. Те или иные церковнославянские термины, да, могут на русский язык переводиться не совсем так, как мы об этом думаем. Это регулярно случается. Поэтому здесь есть сразу несколько вариантов. Во-первых, периодически издаются миссионерские молитвословы, где есть перевод молитв, которые мы употребляем в обиходе, на русский язык. И можно разобрать текст молитвы, да, используя перевод на русский язык вместе с ребенком. Вместе посмотреть и прочитать. Быть может, в какой-то момент предложить прочитать эту молитву в таком переводе ребенку, станет ли она ему более понятным. Нередко случается так, что проблема даже не сколько в понимании, сколько в неактуальности. Да. Ребенок, может быть, еще не вырос на тот уровень, когда эта молитва стала чем-то понятным, актуальным. Потом мы должны с вами не забывать о тех прекрасных, удивительных молитвах, которые составляли святые в XIX веке, такие как святитель Филарет Дроздов, преподобные оптинские старцы, отец Иоанн Кронштадтский. Они составляли свои молитвы на русском языке, эти молитвы понятные и по своему составу совершенно удивительные. Поэтому можно предложить ребенку, если ты не понимаешь эту молитву, давай мы будем с тобой читать молитву Иоанна Кронштадтского, где, например, в известной молитве, да, и там «Боже, имя Тебе любовь», там «Имя Тебе милость», да, и так далее, где очень много ребенок может подчеркнуть не только в своих отношениях с Богом, вот, ну, технически произнося какие-то слова, да, но и узнать что-то о Боге, потому что эта молитва совершенно удивительная. Опираясь, да, то есть это всегда должен быть определенный творческий поиск. Наша задача не приучить ребенка читать правила, повторюсь, да, а именно положить основание навыка молитвы, чтобы ребенок хотел молиться, чтобы молитва для него была чем-то любимым, дорогим, желанным. На самом деле молитва своими словами – это, быть может, самая главная молитва, которая должна звучать. И те молитвы, тексты, которые мы читаем, как об этом пишет святитель Феофан Затворник в своих замечательных четырех словах о молитве, это просто лишь средство разогреть наше сердце. Поэтому опыт молитвы своими словами – это очень важный опыт. необходимый опыт и для полноценной молитвы, он настолько важен, что я вслед за святителем Феофаном Затворником и многими другими подвижниками благочестия могу сказать, что если не будет опыта молитвы своими словами, то ребенок просто не научится молиться никогда. Потому что что такое молитва своими словами? Это то, что говорится из сердца. А мы знаем из Священного Писания, Господь говорит: «Сыне, дай мне сердце твое». Как можно еще отдать сердце, если не произнеся молитву своими словами? То есть молитва за близких, за любимых людей, молитва о чем-то насущном или самая высокая форма молитвы, молитва благодарности, она, конечно, должна быть произнесена своими словами. И не нужно бояться, что ребенок произнесет и скажет Богу что-нибудь не так. Это совсем не страшно, потому что родители, когда их маленькие дети начинают говорить, даже несмотря на то, что дети подчас неправильно ставят слова, немножко их коверкуют, да, или могут переиначить и так далее, родителей это не пугает, а наоборот, скорее умиляет. Они очень радуются, что ребенок учится говорить, он произносит какие-то слова, им приносит эта радость. Наш Небесный Отец тоже радуется, когда мы, пусть неумело, но произносим от сердца эти самые слова, сказанные ему. Также можно ребенку предложить перед сном, возможно, у изголовья там висит распятие или икона, перед сном сказать, может быть, то, что ты хочешь, чтобы было сказано только вот в личной молитве. То есть сказать ребенку, помимо нашей семейной молитвы, есть еще твоя молитва. Ты можешь помолиться, и, возможно, ты хочешь поговорить, ну, поговорить с Богом, сказать ему, попросить у него о чем-то, или поблагодарить его, ну, когда вы находитесь с ним вдвоем. И такой опыт для ребенка тоже будет очень важен, потому что это не только опыт молитвы, да, но и напоминание ребенку о том, что Господь всегда рядом. Господь его, ну, везде видит, где бы он ни был. Здесь и опыт любви со стороны Бога открывается для ребенка. С другой стороны, открывается память о том, что если придет желание пошалить или сделать что-нибудь не очень доброе, да, ребенок будет помнить о том, что Бог его видит. И этот опыт, он будет как раз не через что-то негативное, да, вот Бог тебя накажет, как, к сожалению, делают иногда некоторые родители, Богом просто пугают. А наоборот, речь пойдет о том, что именно опыт любви будет напоминать ребенку о том, что меня Господь видит, и какое-то злое дело будет противоречить, ну, или даже обижать Бога.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!